Добрый вечер. Мы продолжаем наш урок по еврейской истории. Сейчас уже мы до этого говорили об Аврааме. И сейчас уже пришло время Ицхака, нашего второго праотца. Рассказывает Тора, что у Авраама родился сын по имени Ицхак. Почему же назвали Ицхак и Ицхак? Сказано в Торе, что Авраам, когда родился Ицхак, сказал, кто услышит это, что такого старого человека родился сын, «Хола шумея Ицхакли», он рассмеется. Ицхак – это слово «смеяться», «будет смеяться». Мы видим, в принципе, что насчет Ицхака еще до этого был смех. Это Сара. Когда Сара услышала, что ангелы сказали, что будет рожден у нее сын, то она цахака бекирба. Она смеялась, рассмеялась. Очень странно. Потому что кто-то смеялся над этим, над тем, что он родится. Поэтому надо называть сына смех. У кого-либо родился сын в каких-то действительно тяжелых ситуациях, когда врачи говорили бы, что невозможно, нет возможности, что у него родится сын. У него рождается сын. Как он его назовет? Он будет смеяться, он его назовет смех. Это издевательство над сыном, я думаю. Ицхак называется Ицхак.
У меня вопрос, у меня серьезный. На самом деле, ведь Авраам было так, сколько, около 100 лет, да?
Да.
Не бог весь какой, больше вот, даже сейчас, когда люди, там, 20 максимум, в общем, человек может там 90 лет такой, мужчина.
Это очень хороший вопрос, простите.
Для женщины, да, это действительно.
Вот это то, что Рамбан объясняет, что в основном, действительно, чудо это не из-за того, что Авраам был старый, да, а из-за того, что именно Сара была старая, и мы видели...
Да,
так, вот правильно, так Рамбан объясняет. Кроме этого, мы знаем, что Ицхак, он символизирует 10 сферот, 10 дорог, по которым Всевышний правит этим миром. Авраам, он соответствует той дороге, которая называется Хесед, милосердие. Ицхак – это гвура, это сила, возможность, это мужество. И Яаков – это тиферет. Тиферет – тяжело это слово точно перевести. Это определенная сторона красоты. Но в Каббале объясняется, что тиферет – это когда сливаются две эти силы – хесед и квура. Когда они сливаются, выходит у нас тиферет. Так выходит, что Ицхак, он соответствует той дороге, которой Всевышний, по которой Всевышний руководит миром, которая называется квура – это мужество. Как можно понять, как соответствует, как можно сопоставить мужество и смех. Это, казалось бы, разные вещи. Но я думаю, что именно мужеству подходит смех. Кто может смеяться над всем, что происходит вокруг? Над всеми любыми обстоятельствами? Только человек, который мужествен. Человек, у которого нет мужества, он будет всегда опасаться того, что происходит вокруг него, всяких обстоятельств. И тем самым мы не сможем сказать, что он смеется. Человек, который боится, он не смеется, он серьезно относится к тому, что вокруг него. Смех – это всегда несерьезное отношение к чему-либо. Это то, что было у Ицхака. Ицхак, поскольку у него есть мужество, ко всем обстоятельствам он относится со смехом. Поэтому Авраам, когда рождается Ицхак, не рождается при понятных обстоятельствах. при таких обстоятельствах, которые были при рождении Исхака, невозможно было бы, чтобы он родился. И несмотря ни на что, несмотря ни на какие, никакие обстоятельства, рождается Исхак. И мы это увидим на протяжении всей жизни Исхака. Возьмем два примера, которые очень подходят тем, что происходило с Авраамом, и мы увидим на сравнении Исхака и Авраама, насколько выражение того мужества, которым был рожден, и эту дорогу мужества, по которой шел Исхак. Первый пример – это то, что мы видели у Авраама, когда был голод в Израиле, то он пошел в Египет. Исхак то же самое. Есть голод в Израиле, Исхак собирается, как его отец делал, поступал своего отца, собирается Исхак идти в Египет. Но, идя в Египет, в середине дороги, не выходя еще из земли Израиля, говорит Всевышний Исхаку: не выходи отсюда. Сиди в этой земле. Мы видим, что по сравнению с Авраамом, Исхак не должен ни с чем считаться. В Израиле, в земле Израиля голод, но ты не должен считаться с этим. Оставайся тут. Гурбаары. Оставайся, живи тут. Кроме этого, оставляя Исхак, где он, в том месте, где он остался, он то же самое, поступая по стопам своего отца, по стопам Авраама, говорит Исхак своей жене: скажи ей, что ты моя сестра. Что произошло у Авраама? Авраам, когда Сара сказала, что она жена, она была забрана к фараону, к Авимелех, Мелех Плештим. Исхак находится в том же месте, Грар, говорит, что это его сестра. Но царь Грара видит, смотрит на Исхака из окна и разоблачает их. Он видит, что они ведут себя друг с другом, как муж с женой. Снова мы видим, что несмотря на то, что Авраам должен был как-то относиться, считаться с тем, что происходит вокруг него, Исхак, поскольку его дорога – это мужество, он не должен ни с чем считаться. Тем самым, я думаю, что мы сможем ответить на следующий вопрос. Часто возникает у нас, часто возникает такое сомнение. С одной стороны, в Шир а-Ширим, песня, сказано: «Улхи бейквей сон, кумирай ати, улхи бейквей сон». Вставай, моя жена моя, моя красивая жена, и иди по стопам скота, который тут уже прошел. Что это тут царь Соломон хочет нам намекнуть? Объясняет Раши: «Улхи бейквей сон, иди по следам того скота», имеется в виду наши праотцы. Если мы хотим знать, как себя вести, мы всегда должны подумать, какая же дорога была у наших отцов, и идти по ним. Выходит, что мы всегда должны идти по той дороге, по которой шли наши отцы. Так может быть, мы во всем должны себя вести точно так же, как вели себя отцы наши? Рассказывают про Хазон Иш. Известно, что лет 200 назад, когда встало течение Аскала, просвещение, многие евреи решили отбросить от себя Тору. Они решили, что они нашли что-то лучшее, что-то светлое, и отдалили от себя Тору. Одна из самых вещей, на которую они обращали внимание, изучение языка иврит. В то время каждый человек, который хотел изучать иврит, грамматику иврита, он легко мог скатываться, идти по ступам этих просвещений. И тогда многие раббаним запретили изучение иврит как язык, грамматики иврита, несмотря на то, что это действительно важная вещь. Особенно разговаривать на иврите. Лет 40, лет 50 назад пришли к Хазон-Ишу и спросили, на каком есть многие евреев, которые приехали из сифарских стран, которые не знают идиш. Спросили у Хазон-Иш, на каком языке стоит обучать ишивот. Он сказал, можете обучать на иврите. И он добавил, что наша проблема, то, что мы воюем старым оружием. То есть мы берем какие-то старые вещи, которые действительно когда-то были проблемой. Мы берем какие-то пушки старые, и с ними мы боремся. Допустим, я слышал, что была какая-то демонстрация, и демонстрация, которую религиозные сделали во имя субботы, я не помню во имя чего. И подошел нерелигиозный парень, бахуре ешивот, и они стали ему объяснять, насколько сионизм это глупо. Тут парень рассмеялся очень сильно, говорит, кого сегодня интересует сионизм. Сегодня воевать с сионизмом, как таковым, это воевать с старыми пушками. Так выходит, с одной стороны, мы должны идти, как сказано в Шира Ширим, и ухиды и квейсон. Мы должны идти по ступам своих праотцов, наших праотцов. С другой стороны, мы должны какие-то по своим дорогам идти. Как ответить на этот вопрос? Я слышал, что есть такие люди, которые считают себя учениками Хазон-Иш. И они учат Тору лежа. Почему? Потому что Хазон-Иш, у него не было сил. Когда он, как у него происходила учеба? Он сидел, учился, у него была рядом кровать. Когда у него кончились силы, он шел в своей кровати. Она была низкая специально для того, чтобы у него были достаточно силы не забраться. И он туда падал, и тогда уже только начинал писать свои хидушим, то, что он новые вещи ему открылись, когда он изучал Тору. Даже Блезер Пончинский, затронули врага, рассказывает, что как-то он нашел Хазон-Иша, который был не на кровати, а рядом с кроватью. Что произошло? Просто Хазон-Иш не рассчитал свои силы. И он слишком много учился, у него недостаточно было сил даже дойти до кровати. Хазон-Иш часто пишет в своих хидуши, он упоминает какую-то книгу и говорит, на этот момент книга не под моей рукой, у меня нет этой книги. Рабби Элиэзер Пачинский, его ученик, объясняет, что не имеется в виду, что в шкафу не было у Хазон-Иша этой книжки. Имеется в виду, что у него сил не было взять эту книжку. Человек, который также учится лежа. Давайте спросим. Ты учишь лежа, потому что ты как Хазон-Иш, у тебя нет сил? Если да, так правильно. А если мы будем подражать каким-то внешним вещам, так мы никогда не сможем действительно вести себя как Хазон-Иш. Если бы у Хазон-Иша были такие же силы, как у тебя, так Хазон-Иш тоже бы не ложился на кровать. То есть ты должен вести себя не как с внешней стороны, не как бы себя вел Хазон-Иш, а ты должен себя вести таким образом, как вел бы себя Хазон-Иш, если бы он был в своей ситуации. Известная история про рава из Бреста Брескиров, что он каждую ночь, утром, если он не засыпал, есть проблема сказать благословение Торы, это тот человек, который не спит. Есть сомнение, надо ли его говорить. Поэтому утром он просил кого-то, чтобы кто-то благословил, если он не засыпал. Просил кого-то, чтобы тот благословил для него, тот человек, который спал. И имел в виду вывести, и Хазуныша имел в виду
Брестеров.
Как-то ночью Хазуныш должен был быть в каком-то месте далеком, где он знал, что утром не будет никакого человека, который сможет его для него благословить. Что делать? Брестеров очень боялся, что он не заснет. Так что он, ему дали огромную дозу снотворного, который бы даже слона усыпил. Что вы думаете? Брескиров не заснул. Почему? Потому что он боялся, что не заснет. Что будет, если он не заснет? Рассказывают продолжатели Брескирова, Брескир так называется, что у него была такая же ситуация. Он тоже не заснул. Почему? Он боялся быть не как Брескиров. То же самое происходит с Ицхаком. Ицхак пытается подражать Аврааму, идти по его дороге. Но если бы Авраам, у него была такая же дорога, как у Ицхака, может быть, он не выходил из земли Израиля. Может быть, он не говорил о своей жене, что это его сестра. Что же происходит после этого? Говорит Всевышний Аврааму. Всевышний испытывает Авраама. Говорит Всевышний Аврааму. Возьми этого сына, своего любимого, единственного сына, и принеси его мне в жертву. Но интересно, что слово «принести в жертву» на иврите – это «гале уле ула». Подними его. Всякая жертва – это поднятие какого-либо предмета, материального предмета ко Всевышнему. Это то, что мы делаем при жертвоприношении. Когда мы согласны что-то оторвать от себя, положить это на огонь, который горит в самом святом месте, тем самым мы материю можем поднимать. Авраам встает утром и выполняет волю Всевышнего. Когда Авраам встал раньше всего, как можно раньше, когда Авраам с Ицхаком приходит на гору, на которой он должен был его зарезать, вдруг говорит ангел, не поднимай на его руку. Говорят мудрецы, «Вело альта билеби», что Всевышний, ангел сказал Аврааму, что Всевышний даже никогда и не желал, чтобы зарезали Ицхака. «Хаале ули ула», только подними его на эту гору и спустись. Что же особенного в этом испытании Авраама? Что особенного в этом испытании, которое мы каждое утро упоминаем, как сказано в Шулхан Арухе, чтобы упомянуть заслуги наших отцов. Есть две интересные вещи. Авраам всю жизнь проповедовал то, что нельзя убивать другого человека. Он смеялся над идолопоклонниками, которые убивали своих детей во имя принести их в жертву своим идолам. Если Авраам приносит в жертву своего сына, он не приносит в жертву своего сына, он приносит в жертву всю свою идеологию, он приносит в жертву самого себя. Более того, когда Авраам слышит «Ваале уле ула», «Подними его», сам Авраам не мог понять, что, может быть, Всевышний имеет в виду, подними его, может быть, достаточно его только поднять на гору, не надо его зарезать. Почему Авраам решает, что надо его зарезать? Если мы посмотрим на историю науки, то мы увидим, что за последние 100 лет наука прошла радикальные перемены. Если 100 лет, может быть, 200 лет, если 200 лет назад, чуть больше, наука в основном руководилась какими-то философскими идеями, как и это происходило с Аристотелем, который сказал, что наша Земля, она в центре, и все крутится вокруг нее. Всякие идеи, которые Аристотель сказал с точки зрения науки, и которую церковь все эти идеи она присвоила себе, на чем это основывалось? Это основывалось на каких-то идеях, на моем понимании. Так я понимаю, что должен быть построен мир. С приходом новой науки больше и больше ученые основываются не на своих идеях, а на опытах. Более того, пришел Нильс Бор и сказал, что недостаточно одного опыта. Может быть, один опыт у тебя удался, но может быть, какие-то определенные условия были. Надо несколько опытов сделать в разных системах. И так мы видим, что наука прошла радикальные изменения. Я хочу сопоставить это Торе. Часто люди приходят к Торе, они относятся к Торе, как была наука 300 лет назад. Они относятся к Торе, то, как они понимают, и они пытаются к этому подогнать Тору. Сказать, приблизить то, что должно быть, как им кажется, что так должен выглядеть мир, так они и пользуются Торой. И в этом наше большое падение. Все, которые вышли, да, все разрушительные течения, как реформисты, консерватисты, еще всякие люди, всякие течения, они все вышли именно из этого подхода. Я хочу приблизить Тору к себе. Я хочу ее так объяснить, как я понимаю, что должно быть. Какая же правильная дорога? Правильная дорога наоборот. Чтобы мы взяли себя и поняли Тору. Тора – это абсолютная истина. Это то, что нам Всевышний дал. Ты хочешь понять мир? Так возьми и пойми, что тут сказано. Как-то раввин, у которого я учился, Рав Аран, мне рассказал, что он спросил у Рав Шаха следующий вопрос. Говорится в Гемаре, что Рав Юда спрашивается в Гемаре, какое благословение надо благословлять на определенное шемена персимон. Это масло, которое выходит из растений, асарсимон, благоухающие растения. Вопрос, какое благословение надо говорить на масло, если мы нюхаем это масло, то, тех растений, которые выросли в Израиле. Есть спор между мудрецами. Рабби Йоханан говорит, начинает Гемара приводит мнение Рав Юда. Буре шемен арцейну, создавающий масло нашей земли. Говорит Гемара, нет, невозможно, мы не можем, все люди не могут учить от Рав Юда. Почему? Потому что Рав Юда, для него Израиль, земля Израиля, это было что-то особенное. Он особенно любил эту землю, так он, поскольку он на таком уровне был, он мог сказать такое благословение. Какое же благословение надо сказать? Говорит Гемара, приводит Гемара высказывание Рабби Йохана. Буре шемена арец, создающий благоухающее масло. Просил мой раввин Рав Аран у Рав Шаха. Мы видим в другом месте наоборот. Рав Юда считал, что запрещено людям из Вавилона, Вавилона тех дней, где было много ешивот, много Торы, запрещено выезжать из Вавилона, даже ехать в землю Израиля. Коля оле мерец Исраэль, ми павели эрец Исраэль, тот, кто едет из Вавилона в Израиль, увер баасе, вешамию, он нарушает заповедь, там будут в Вавилоне. Рабби Йоханан, с другой стороны, он учил в Израиле. Так выходит, совершенно противоположное. Рав Юда, который сказал, что нельзя ехать в Израиль, мы говорим, что он очень любил землю Израиля. И он, из его слов невозможно учить. Рав Йоханан, который жил в Израиле, из его слов, да, можно учить, потому что у него не, он не было какой-то особенной любви к Израилю. Что Рав Шах ответил на это? Говорит Рав Шах, да, Рав Юда особенно любил землю Израиля. Но это не должно влиять на то, как он учит Тору. Изучение Торы у него вышло, что запрещено выезжать из Вавилона в землю Израиля. То, как ты любишь, то, как ты относишься к чему-либо, не должно влиять на то, что ты изучаешь в Торе. Не должно менять твой подход, твой взгляд на Тору. Это то, чему Авраам обучает. Авраам, у него была возможность сказать, Всевышний, что от меня хочет? Может быть, он хочет, чтобы я поднял Галеулиола, подними его, подними своего сына. И это не будет противоречить моей всей идеологии, которую я обучал уже тысячи людей. Что Авраам? Авраам не вносит свою идеологию в слова Всевышнего. Он понимает, что если Всевышний к нему приходит, говорит Всевышний, подними его. Всевышний не просто бы стал ему говорить, поднимай своего сына ко мне. Что Всевышний от него хочет? Всевышний хочет, чтобы он принес ему честь. Авраам задумывается, что Всевышний хочет. И тем самым все свое желание, все его желание уже выполнить волю Всевышнего. Авраам встает утром раньше всех. Почему? Потому что он не делает это как бы с нежеланием. Авраам понимает, что это воля Всевышнего. Так он сразу рано встает и берет своего сына на жертвоприношение. Когда Авраам пошел, он идет с дороги. Говорят мудрецы, что к Аврааму пришел сатан. Не знаю, как точно перевести слово сатан на русский язык. Есть такие, которые переводят, что это черт. Это те силы, которые Всевышний создал, чтобы дать возможность человеку выбрать, которые толкают человека на что-то плохое. Что же сатан ему сказал? Говорит сатан, сегодня ты зарежешь его, а завтра Всевышний тебе скажет, что ты убийца, и тебя накажет это из-за этого. Говорит Авраам, несмотря на это, даже если это так будет, я иду выполнить волю Всевышнего. Объясняет Рав Шах. Какое глупое утверждение у сатана. Как такое может быть, если Всевышний приказал что-либо сделать? Как такое может быть, что на следующий день Всевышний передумает, скажет, ты убийца? Объясняет Рав Шах. Как мы уже прежде упомянули, в каждом действии может несколько видов намерений быть. Иногда человек делает что-либо. У него есть и хорошее намерение, и плохое. У него есть всякие намерения. Так в любой вещи, та часть, которая была хорошее намерение, нам засчитывается за мицву. Где не было хорошего намерения, так это присчитывается за простое действие. Но если Авраам, когда придет зарезать своего сына, у него будут две мысли. Мысль сделать волю Всевышнего. И добавится какая-то другая мысль. Не сделает это во имя Всевышнего. Что выходит? Смотри, что та часть, это не просто действие, это уже убийство человека. Ту часть, которую не сделал, руководясь волей Всевышнего, эта часть, она определяется как убийство. Это какой же ответ? Очень серьезное утверждение, говорит сатан. Какой же ответ на это? Альманаткин. Да, я иду делать, даже если это так произойдет. Снова. Авраам нас обучает большой вещи. Часто мы задумываемся о своем пути. Мы говорим, невозможно. Невозможно выполнить волю Всевышнего. Если мы будем делать, как Всевышний нам приказал, еще хуже будет. Мы еще хуже станем. Мы не выдержим. Какой ответ Авраам нас обучает? Если Всевышний приказал, то никакие мысли не должен думать. что будет, не будет, ты должен выполнять волю Всевышнего. Что дальше будет, это уже все в руках Всевышнего. Спасибо.